Глава 9. Хогвартс. Первый курс. Утро 1 сентября было дождливым и ветреным. Однако без пяти минут студентов школы Хогвартс, а именно Гарри Поттера и Драко Малфоя, это волновало меньше всего. Большие старинные часы, висевшие над камином, показывали половину 11-го, а Люциуса Малфоя, который пожелал самолично отправить сына в школу, до сих пор не было. Миссис Малфой, решив в сотый раз проверить, все ли взял с собой ее сын, распотрошила его школьный чемодан и стала заново укладывать вещи. Драко, так толком и не проснувшийся, носился по дому вслед за матерью, отговаривая ее класть в чемодан еще один свитерок. За всем этим с утренним безразличием наблюдал сидевший на нижних ступеньках лестницы Гарри, то и дело тоскливо поглядывающий на часы. Когда же мимо него в очередной раз, перепрыгивая через ступеньки, взлетел по лестнице Малфой-младший вместе с левитированной им чашкой кофе и, не рассчитав траекторию движения, снес по дороге вещи Поттера, тот не выдержал. «Хватит!» Малфой, резко затормозивший перед другом и оказавшийся облитый собственным кофе, с недовольным видом уселся рядом с Поттером. Хорошо подумав, он налил себе еще кофе из стоящего неподалеку кофейника. «Спать хочу», — коротко прокомментировал он происшедшее. «Нечего было вчера ночные променады устраивать», — рявкнул в ответ Гарольд, пытаясь отловить своего птицеобразного питомца Кейни Рила, вылезшего из клетки. «Ты вообще под ноги смотришь или нет? Сколько я ракшаса вчера в клетку загонял? Теперь спасибо тебе, все по новой». «Да ну тебя, Поттер! Я же не виноват, что у меня распорядок дня такой. Я в 11 в лучшем случае только просыпаюсь. Тебя послушать, так ты ни в чем не виноват. Чистый ангел, Мерлин и Моргана», — буркнул в ответ друг. «А ну, живо в клетку, это я не тебе, Малфой, я уже понял». Блондин с улыбкой наблюдал, как происходит очередное столкновение характеров Поттера и его птички. Победил, к сожалению, для ракшаса Гарольд, вследствие чего, оглушая особняк своим возмущенным карканьем, Кейн Рилл заметался по клетке. «Петрификус таталус на него наложи», — посоветовал Драко. «Я что, садист?» «Ага. Вот я сейчас как выпущу его, вашу совяльню, и пойдут клочки по закоулочкам». «Ну я же говорил, садист». «Главный садист, твой отец, который черт знает где мотается, а мы тут ждать вынуждены. Кстати, а почему мы его ждем? Уже без 15:11. Можно ж было и портал создать». «Нет, ну ты с ума сошел. Ну какой портал с таким количеством вещей?» «Вот и я говорю, все из-за твоего папаши». «Сотый раз объясняю. Возжелав почувствовать на себе тяжкое бремя отцовства, Люциус Малфой захотел лично пронаблюдать за отбытием сына в школу. Только вот немножко, и никакого отбытия уже не будет». А я уже ощутил бремя его пунктуальности. Нет, ну чем он думает? Считает, что из-за нас будут поезд задерживать? Понятия не имею, но если мама еще раз захочет перепроверить содержимое моего чемодана, я точно свихнусь. К концу этой перепалки из камина вышел Люциус Малфой. «Надеюсь, вы уже собрали вещи?» — спросил он таким тоном, будто это мальчики виноваты в том, что они могут опоздать на поезд. «Да, отец», — покорно пробормотал Малфой-младший. «Сейчас вы пройдете камином на вокзал Кинг-Кросс. Не забудьте взять тележки для чемоданов». Кое-как, удерживая в руках чемодан, клетку с птицей, а у Поттера еще и была сомнительного вида коробка, оба мальчика шагнули во вспыхнувший зеленым светом огонь. Через 2 минуты они, нетерпеливо оглядываясь на медленно и чинно идущих Малфоев-старших, отвезли тележки к разделительному барьеру между платформами 9 и 10. Там их окликнул хмурый Рон Уизли, вырвавшийся из объятий матери. А рядом с семейством Уизли стояли Поттеры. «Черт!» — тихо пробормотал Гарольд, никак не желавший встречаться с братом и родителями. Его они вроде бы пока не замечали. «Давай быстрее!» — зашипел Рональду, «иначе меня никуда не отпустят». К счастью для него и для Гарри, Драко Малфой с родителями распрощался быстро и, пообещав часто писать, направился в сторону брата. «Рональд Уизли!» — и одновременно с этим второй разгневанный вопль. «Гарольд Джеймс Поттер! Черт, 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 черт! Быстрее, быстрее, быстрее!» Прикусив губу, подгонял друзей Поттер-младший, старательно делая вид, что ничего не слышал. «Вон с дороги!» — отпихнув собственного брата, Гарри прошел сквозь барьер между платформами. На платформе 9¾ было еще более людно, чем на вокзале. Всюду сновали маги, родители, отправлявшие детей в школу, персонал платформы, авроры. Шум стоял просто невообразимый. Недовольно нахохлившись на своей жердочке, Кейни Рилл по прозвищу Ракшас издал протяжный вопль. «Осталось 5 минут до отправки, нам еще купе искать», — выдал появившийся следом Драко. «Вингардиум Левиоза!» Взмахом палочки он отправил чемодан и клетку в вагон. «Дождись Рыжего, я пока купе найду», — крикнул он, стараясь перекрыть шум толпы, и отправился вслед за вещами. Рон, красный от смущения, не заставил себя долго ждать. «Где Малфой?» — первым делом спросил он. Занимает нам купе. Давай, левитируй вещи и пошли в вагон. Протиснувшись вслед за Малфоем, сквозь толпу высовывающихся из окон и прощавшихся с родителями школьников, они оказались в пустом купе. Забрасывайте вещи в отделение для багажа. Успели, облегченно выдохнул Поттер-младший. Мальчики разобрались с чемоданами, клетками и прочим, расселись. Рон сразу наложил на дверь запечатывающее заклинание. «Не хочу, чтобы кто-нибудь из моих братьев устроил тут неразбор полетов», — смущенно произнес он, поглядывая на ухмыляющегося Малфоя-младшего. «И правильно», — пробормотал Гарри, откинувшись на спинку сиденья. «Еще не хватало, чтобы сюда и мой братец заявился с дружками». Дождавшись свистка, означавшего отбытие от платформы, мальчики с улыбками переглянулись. Состав медленно тронулся, оставляя платформу позади. «Ну вот теперь точно успели. Так, Поттер, ну показывай, что за чудо-юдо живет у тебя в коробке». «Куда ты опаздываешь?» — усмехнулся Рональд. «Нам почти весь день ехать. Прибудем только к 6 вечера. Успеем еще на поттеровского питомца посмотреть. Кстати, а что вы так долго? Я на вокзале уже 10:50 стоял, вас высматривал. Вещи укладывали?» «О, это вообще отдельная история», — фыркнул от смеха Гарольд. «Мы еще со вчерашнего вечера все собрали. Погоди-ка, по-моему, я забыл свою музыкальную шкатулку. Малфой, хватит ухмыляться!» «А я чего? Я вообще не по этому поводу радуюсь». Пока Поттер углубился в поиски своей шкатулки, Драко пересказал событию вечера и утра. «А я ведь специально встал рано утром, все упаковал», — покачал головой Рон, услышав о заботливости миссис Малфой. «Не дай нам, Мерлин, чтобы все последующие отъезды в школу происходили так же». «Ну, Поттер, нашел свою пыточную шкатулку?» «Нашел. Можешь торжественно впадать в траур. Кстати, раз уж я полез в чемодан, достану-ка я вторую зверушку». В ответ раздалось радостное шипение, выбравшееся, наконец, из коробки гигантской трехголовой змеи. «Гарри, это же рунослед!» — восхищенно пробормотал Уизли. «Красавец, да? Так ты его купил тогда в зверинце? Пока вы там сов подбирали, я прогулялся в серпентарии и вот не удержался, купил». «Знаешь, судя по твоему взгляду, — осторожно осматривая змею, — произнес Малфой, — если бы была возможность, ты бы весь серпентарий скупил». «Ну, будут возможности, и когда найду место, где им жить, обязательно скуплю». «Ты маньяк», — фыркнул Рон. «Как ты хоть с этим чудом управляешься?» «Я Змееуст». Малфой поперхнулся. «Правда? Это же невероятно! Считалось, что только Салазар Слизерин мог говорить со змеями». «Или его наследники», — добавил Рон. «Я к ним не отношусь. Поттеры всегда были светлыми, и с родом Слизеринов никогда ничего не имели общего». «Ну вот ты же темный, вдруг и раньше тоже были отступники», — задумчиво произнес Рыжий. «Как хоть зовут твою зверушку?» «Шинзор. Странное имя, но, впрочем, у меня нет других знакомых, имеющих рунаследа, чтобы достоверно об этом судить. Кстати, тебе не кажется, что крайние головы между собой ссорятся?» «Они так постоянно. Я читал об этом в магических существах». «Естественно, не в той ерундовой книжке, по которой мы будем учиться весь год». «Естественно, нет. Она из вашей библиотеки, Малфой. Так вот там рассказывается задача каждой головы. Левая со стороны волшебника, находящегося лицом к рунаследу, например, это планировщик, решает, куда дальше ползти и что делать. Средняя — мечтатель, благодаря которой рунаслед может дни напролет не двигаться с места, витая в великолепных иллюзиях и мечтах. А правая — критик, который постоянно выносит свою оценку по поводу действий левой и средней голов. Зубы правой головы, между прочим, ядовиты». «Спасибо, теперь я точно знаю, с какой стороны к твоей змеюке лучше не подходить», — улыбнулся Малфой-младший. «Все-таки, на мой взгляд, твоя змеюка слишком длинная». «Это еще ничего, Шинзор маленький. Вот когда вырастет, так он еще и расти будет?» «Да, взрослые рунаследы достигают длины 6-7 футов». Драко содрогнулся. «И о чем они говорят?» — заинтересовался Рон. «Есть хотят, вот и спорят, кто из них троих мне это скажет. А ты рунаследа чем кормишь?» «Мышами». «Предупреди свою чешуйчатую радость, что в следующем году в Хогвартсе моя младшая сестренка Джинни будет. Пусть рунослед ее мыша не ест. Жалко». «Погоди-ка, Джинни — это та маленькая рыжая пискля, которая влюбленными глазами смотрела на Джереми Поттера?» «Именно», — хмыкнул Рон. «Я предлагаю заняться интеллектуальным трудом, а потом что-нибудь перекусить». И тут же, достав какую-то потрепанную книжку, углубился в чтение. «С кем я общаюсь?» — вздохнул Малфой, но тоже, достав из чемодана средних размеров талмуд, отвлекся от мира сего. «Поттер, вы там со своей змеей шипите потише. Это не змея, а змей. Ну, значит, со змеем». Гарри усмехнулся в ответ и продолжил о чем-то совещаться с Шинзором. Примерно в половине первого в дверь купе постучали. Рон с неудовольствием оторвался от книги, снял запирающие чары. В купе заглянула улыбающаяся женщина. Хотите чем-нибудь перекусить, дети?» Поттер, успевший к этому времени достать кусок пергамента и начав на нем что-то писать, отрицательно покачал головой. Плотно отобедавший тремя мышами змей, предусмотрительно свернувшийся клубочком рядом с мальчиком, постарался слиться с обстановкой и не показываться на глаза продавщицы волшебных сладостей. Малфой, бросив взгляд что-то на пробормотавшего Рона, у которого покраснели уши, вышел в коридор. Через некоторое время он вернулся с охапкой сладостей. «Подвинься, рыжий!» — буркнул он, сваливая покупки на сиденье. «Давайте есть, я с голоду умираю». «В 10 был завтрак», — невнятно произнес Гарольд. «А я его проспал, и теперь хочу есть». «Он тебе рассказывал, как бегал по дому с левитированной чашкой кофе?» Через пару секунд брюнет обратился к Рону. «И даже про то, как он этим кофе облился». «Да чего вы ждете? Есть давайте». «А мне мама на сегодня сэндвичи дала», — произнес Рон. «Будете?» «А с чем они?» «Вроде с ветчиной». Уизли полез в свой чемодан. «Вот черт, они с копченой говядиной. Мама забыла, что я ее не люблю. Нас у нее очень много, и она постоянно забывает, кто что любит. Да, теперь, наверное, мои сэндвичи с ветчиной с соусом уплетает Перси, один из моих братьев». «Ты рассказывал. Ладно, давай свои сэндвичи все равно съедим». «Нет, эти нам вряд ли понравятся. Мясо сухое». «Вот поэтому давайте есть сладости», — настаивал на своем Драко. «Так, у меня где-то свои припасы были», — сказал Гарри. «Ну и что у тебя за припасы? Сухари недельной давности?» «Нет, во-первых, волшебное варенье. Только я не очень понял, что в нем волшебного. Обычное вроде варенье. Во-вторых, сэндвичи с сыром. Что-то было в-третьих, не могу найти. Ага, вот несколько кусочков буженины. А кофе или чай ты с собой не взял?» — ехидно осведомился Малфой. «Я-то не взял, но твоя мать мне сунула некое подобие магловского термоса». «Неплохо вы собрались», — ухмыльнулся Рональд. «Вот что значит предусмотрительные родители. А со сладостями, думаю, мы и так разберемся». «Уизли, хватит болтать, иначе тебе ничего не достанется. Знаешь такую магловскую поговорку? В большой семье не щелкай клювом». «Очень хорошо знаю», — улыбнулся Уизли-младший. «Так, Гарри, давай сюда свое варенье». «Между прочим, тебе страшно повезло, Гарри. Я имею в виду варенье. Оно со вкусом яблока, малины и вишни». «Повезло. По мне так это не очень вкусно. Намешать все сразу. Тут ничего не намешано. Просто магическое варенье может менять свой вкус по желанию волшебника. Вот смотри, на этикетке указано, что есть три вкуса. Выбирай, какой хочешь, и варенье станет таким». «Мне чур яблочное», — влез Малфой. Однако дележка варенья была прервана стуком в дверь, после которой ее невежливо распахнули. В дверном проеме показалась Блейз Забини, за спиной которой нервно переминались с ноги на ногу, стояли еще 6-7 ребят. «Здравствуй, Блейз», — упавшим голосом произнес Драко. «И тебя туда же, Малфой», — парировала девочка. «О, и Рыжик здесь, привет, Уизил». «Привет», — ошарашенно пробормотал Рон. Первым пришел в себя от такого напора Гарольд. «Я, конечно, понимаю, что это несколько невежливо, но что вы забыли в нашем купе?» — осведомился он, поднимаясь с сиденья. «Нам стало скучно», — стушевалась Блейз. «И мы решили поискать знакомые лица». «Ну, нашли. Что собираетесь делать дальше?» «Это и я собираюсь спросить. Может, поступите по-джентльменски и пригласите нас на ваш импровизированный обед?» «Через мой труп», — сказал Малфой-младший. «Очень легко можно устроить», — фыркнула девочка. «Так как, Поттер, ты же в вашей банде главный?» Скосив глаза на усмехающегося Рональда и побледневшего Драко, мальчик вздохнул. «Только если вы не разнесете нам купе». Через пару минут все дружно уплетали припасы Поттера, купленные Малфоем сладости, причем последний это делал с таким видом, будто ему зубы свело от сладкого. Как ни странно, даже сэндвич Рона у Уизли кому-то пришлись по вкусу. Вскоре вся дружная компания, неизвестно как разместившаяся в одном купе, уже бодро травила байки, играла в плюй камни и шахматы. Кто-то с воплями «Какая лапочка!» разглядывал поттеровского рунаследа. Малфой вместе с Ноттом, Эйвери и Уизли углубились в обсуждение квиддича и шансов на победу сборной Англии в ближайшем матче. Девочки во главе с Блейз Забини и Алисой Карроу о чем-то совещались, периодически поглядывая на мальчишек. В общем, можно было с уверенностью сказать, что большая часть будущей надежды пожирателей находилась именно в купе номер 3, где под предводительством Поттера, Малфоя и Уизли они проводили время. На самом же деле Гарольд все это время просидел, уткнувшись в первый попавшийся под руку учебник «Магические отвары и зелья». Когда стоявший в купе Гомон ему окончательно надоел, мальчик прихватил с собой книгу и вышел в коридор. Вслед за ним выпался присытившийся вниманием и впечатлением Шинзор, который, обвившись вокруг хозяина, положил ему на плечо все свои три головы и, сладко зевнув, отправился в объятия змеиного Морфея. Снаружи тем временем уже темнело, в вагонах включились лампы. Гарри, подумав про спящую змею, поправил мантию, чтобы три головы видно не было. За его спиной кто-то деликатно покашлял, привлекая к себе внимание. Поттер обернулся. Перед ним оказалось двое. Темноволосая девчушка с вороньим гнездом на голове и полный круглолицый мальчик. Его Гарри видел еще на платформе. Мальчик, которого звали, кажется, Невиллом, жаловался бабушке, что что-то потерял. Девочка, смутившись, спросила: «Извините за беспокойство. Мы ищем жабу Невилла. Вы ее не видели?»
«Нет».
«Очень жаль. Мы уже весь поезд обошли», — пожаловалась она. «Рекомендую поискать в туалетах». Двое сначала покраснели, решив, что Гарольд над ними издевается, но потом Невилл что-то вспомнил, радостно заулыбался, поблагодарил ребят и отправился в сторону тамбура. «Меня зовут Гермиона Грейнджер», — представилась девочка после недолгого молчания. «А вы, наверное, со второго или третьего курса?»
«Вовсе нет, я только поступаю в Хогвартс.
Кстати, забыл представиться. Гарри Поттер».
«Ты брат Джереми?»
Глаза девочки удивленно распахнулись. «Но ведь вы совершенно не похожи. Ну, ни капли сходства. А еще он говорил, что ты... Он вообще-то очень много говорит», — пробормотал Гарольд, уже жалея, что начал этот разговор. Мисс Грейнджер, видимо, почувствовав, что на эту тему его знакомый говорить не желает, быстро перевела разговор на другое русло. «А что это такое?» — спросила она, указывая на змею. «Это рунослед, он мой питомец».
«Рунослед?
Я читал о них, очень умные животные, у них очень ценная шкура и ядовитые зубы. Я тоже читал. В магических существах мира им отведена глава. Кстати, насчет зелий, ты права, шкуры и яйца, откладываемые рунаследом, используют в изготовлении заклятий для стимуляции умственных способностей».
«Да? Ой, а у тебя с собой учебник по зельям? Там есть один интереснейший рецепт».
В общем, когда будущие слизеринцы наконец обратили внимание на длительное отсутствие Поттера и выглянули в коридор, он о чем-то спорил с Гермионой Грейнджер, ссылаясь на очередную книжку, совершенно не относящуюся к списку школьной литературы. «Два гения нашли друг друга», — в разгар спора объявился Драко Малфой. «Привет». Ответить Гермиона не успела, потому как в дальнем конце вагона показался Джереми Поттер со своими друзьями.
«Немедленно отойди от них, Гермиона!» — покровительственным тоном произнес он. «Тебе не стоит водиться с моим братом!»
«Он очень даже неплохой собеседник!» — возразила девочка. «А ты говорил...»
«Кто к нам заявился?» — протянул Малфой-младший. «Неужели сам великий грозный мальчик, который выжил? Предлагаю всем срочно упасть ниц перед юной звездой!»
«Заткнись, белобрысый! Гермиона, пошли отсюда! Ты же не хочешь остаться в обществе детей-пожирателей смерти?»
«Как ты меня назвал, аврорское отродье?» — прошипел Малфой.
«Кто там про смерть упомянул?» — из купе появилась Блейз. Следом за ней вышел Рон.
«О, всю банду собрал, братишка!»
«Они, в отличие от тебя и твоих подхалимов, хоть что-то могут», — хмыкнул Гарольд.
«Мда, что-то нынче маловато, обычно за тобой толпами гоняются, с просьбой автограф дать».
«А тебе завидно», — гордо произнес брат.
«Эх, Джерри, Джерри, ничего ты нового придумать не можешь, все об одном и том же. Сколько я тебе говорил, не мери всех по себе». При упоминании о сокращенном варианте его имени, который использовала только Лили Поттер, мальчик, который выжил, резко покраснел. Гарри тем временем с равнодушной усмешкой обратился к Гермионе Грейнджер. «В самом деле, мисс, шли бы вы в вашу гриффиндорскую компанию, а то Джереми уже весь и зашелся от желания проявить над кем-нибудь свою опеку. Весь в нашего дорогого папашу пошел, за исключением внешности, конечно. Такой же вспыльчивый и ненормальный урод».
«Как ты смеешь говорить об отце?» — разъяренно заорал Джереми, бросаясь на брата с кулаками. В этот момент, почувствовав, что творится что-то неладное, змей, до сих пор мирно спавший, проснулся и во все свои три глотки возмущенно зашипел на Джереми Поттера. Он же, испуганно отшатнувшись от брата, запнулся и полетел на пол.
«В чем дело, Джерри? Испугался моей змейки?» — насмешливо осведомился Гарольд.
В это время, радостно улыбаясь, держа в руке Тревора, появился Невилл Лонгботтом. Собираясь что-то сказать, он недоуменно огляделся по сторонам и побледнел. Рядом с дверью в третьем купе стояла целая банда воинственно настроенных ребят под предводительством Гарри Поттера, поглаживающего три змеиных головы, высунувшихся над его левым плечом и что-то недовольно шипящих. «Шли бы вы отсюда, мальчики, пока живы», — подвела итог Блейз и обманчиво дружелюбно продолжила. «А заодно и свою грязнокровку-зазнайку с этим сквибышем забрали бы». Оскорбленная Гермиона покраснела и, схватив за руку ничего не понимающего Невилла, ретировалась в сторону компании Джереми. Тот неловко поднялся с пола и последовал ее примеру. «По-моему, Блейз, это был перебор». Несколько секунд спустя, когда брат вместе с друзьями убрался во свояси из вагона, произнес Гарри Поттер.
«Вовсе нет», — поджав губы, отрезала девочка. «Я видела списки учеников. Грейнджер Маглокровка. У нее родители этих, как их, зубные врачи.
Дантисты».
«Ага. В магии не зуб ногой. А эта дура думает, что если она перечитала все учебники и помахала палочкой, то тут же станет чистокровной ведьмой». «Ты слушала наш разговор?» — приподнял брови, поинтересовался Гарольд. «Дверь была неплотно закрыта», — смутилась она. «У Блейз слишком большие уши», — язвительно сказал Драко. «Все, не желаю больше ничего слушать», — отрезал Поттер. «Скоро подъезжаем, всем рекомендую разойтись по купе». И, вернувшись в свое купе, захлопнул дверь. «Что это с ним?» — недоуменно спросил Теодор Нот. «Вы ему на больную мозоль наступили. У него, можно сказать, на грязнокровках пунктик», — отмахнулся Рон, скрывшись в купе вслед за другом. «Ладно, до встречи на распределении ребятам», — усмехнулся Малфой-младший и тоже последовал в купе. Все оставшееся время они ехали молча. Вскоре Хогвартс-экспресс начал сбавлять ход. «Мы подъезжаем к Хогвартсу через 5 минут. Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят отдельно», — разнесся по вагонам усиленный магией голос машиниста. После того, как поезд остановился, Гарри, Рон и Драко одними из первых вышли на маленькую, плохо освещенную платформу.
«Первокурсники, все сюда!»
— раздался громкий бас. Перед учениками показался, держащий в руках большую лампу, великан, на добрых 3-4 фута, возвышавшийся над толпой юных волшебников.
«Все собрались, идите за мной, не забудьте смотреть себе под ноги!»
«Это Хагрид, школьный лесничий, он полувеликан», — сообщил друзьям Малфой. «Мы сейчас должны будем на лодках через озеро переправиться в Хогвартс. Отец говорил, что отсюда открывается прекрасный вид на замок». «А Люциус Малфой, оказывается, эстет», — съехидничал Рональд. Толпа первокурсников вышла к берегу Большого Черного озера, на другой стороне которого возвышался воистину гигантский замок с множеством башен. Огромные окна ярко горели, создавая сказочное впечатление. «Круто!» — выдохнул Рон вместе с другими ребятами. «Это и есть Хогвартс!» Лесничий тем временем рассаживал первокурсников по маленьким лодочкам, покачивающимся на воде у берега.
«По 4 в лодку, не больше!» — предупредил Хагрид. «Все расселись? Тогда поплыли!»
Лодка Гарри, Рона и Драко, к которым подсел Теодор Нот, двинулась к замку. Лодки скользили по водной глади, давая возможность ребятам рассмотреть их новый дом во всей его красоте.
«Всем пригнуться!»
— крикнул лесничий, когда лодка подплыла к утесу. Из скрытой ветками плюща бухты, когда все высадились, Хагрид повел первокурсников по тоннелю, затем вверх по каменной лестнице. Вскоре все оказались на лужайке перед замком.
«Никто не потерялся?» —
спросил Хагрид. Убедившись, что все в порядке, полувеликан постучал в гигантские ворота. Двери распахнулись, и ребят встретила высокая волшебница в изумрудно-зеленой мантии. «Декан Гриффиндора Минерва МакГонагал», — пояснил Малфой. «Она преподает трансфигурацию». «А чего она в зеленом, если гриффиндорский декан?» — поинтересовался Рон Уизли. «Сейчас нас поведут в большой зал на распределение», — прокомментировал Драко. Он был неправ. Профессор МакГонагал привела учеников в маленький пустой зальчик. «Добро пожаловать в Хогвартс», — начала она. «Сейчас вы отправитесь на банкет по случаю начала учебного года. Однако прежде вас должны будут распределить по факультетам. Распределение — серьезная церемония, по результатам которой вы попадете на определенный факультет, который станет вашей второй семьей с сегодняшнего дня и до окончания школы. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне». При этих словах по залу прокатились смешки. МакГонагал недовольно нахмурилась. Все замолчали. «Вы будете проводить свободное время в специальных комнатах, отведенных для каждого факультета. Факультетов в школе 4. Гриффиндор, Коктевран, Пуффендуй и Слизерин». «Ну, конечно, начала со своего факультета», — недовольно пробормотал Нот. «Сейчас нам точно будут мозги пудрить, что в Слизерине, мол, только темные маги учатся». «Пусть что делает, а я никуда, кроме Слизерина, не пойду», — сказала Панси Паркинсон. «И не дай Мерлин, они меня в какой-нибудь другой факультет распределят». «Да, в Хогвартс сначала оглохнет от твоих воплей, а потом утонет в слезах», — усмехнулся Эвери. Драко Малфой тоже был совершенно спокоен и расслаблен, даже не делая вид, что слушает МакГонагал. «Что с тобой?» — тихо спросил его Рональд. «Помнишь, что я рассказывал про Малфой Мэннер?» «Что он полуразумен?» «Да. Так вот, Хогвартс, по-моему, тоже живой». «Ты его чувствуешь?» — уточнил Гарри. «Именно. Замок радуется новым ученикам. Знаете, на что это похоже? Будто кто-то по голове гладит. Легонько так, почти незаметно. Я думаю, если вы сосредоточитесь, тоже сможете это почувствовать». Рон, сосредоточившись, постарался что-то такое уловить, но ничего не вышло. «Гарри, а ты?» «Ну, есть что-то такое, как будто отголоски чьей-то радости ощущаю». «Это оно. Знаешь, наверное, Киркан был прав. У тебя есть какие-то способности», — задумчиво протянул Поттер-младший. «Скорее всего, эмпатия». «Чего?» «Так у маглов называют способность к чтению эмоций других людей». Этого мне еще не хватало для полного счастья. Завтра пошлю домой сову, поинтересуюсь, почему мне до сих пор ничего об этом не сказали. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом вашей новой семьи, чуть повысив голос, закончила профессор МакГонагал, глядя на разговорившихся мальчиков. Церемония распределения начнется через несколько минут, а пока я советую вам собраться с мыслями. Она задержала взгляд на Невилле Лонгботоме, у которого сбилась мантия, на Джереми Поттере, болтавшем со своими друзьями, и, попросив всех вести себя тихо, вышла. Стоило ей уйти, как от тишины не осталось и следа. Будущие первокурсники обсуждали, что же за церемония отбора им предстоит. «Дети», — фыркнула Блейз Забини, — «думают, что будут испытывать. Глупости. Раз такая умная», — рассерженно перебила ее Гермиона, — «то скажи, что будет». «О, Грейнджи, все в свое время». «Узнаешь, когда окажешься в большом зале», — усмехнулась Забини. Начавшийся спор прекратился сам собой, потому что через противоположную стену в маленький зал просочились призраки. На учеников они поглядывали с интересом и даже пытались их приободрить. Толстый проповедник, привидение Пуффендуя, радостно улыбаясь, собравшимся, приглашал на свой факультет. «Это кровавый барон», — тихо сказал Драко, указав в сторону одного из призраков, державшегося чуть в стороне от других. Он привидение слизеринских подземелий. Барон, словно услышав, что говорят о нем, посмотрел на ребят. Тем временем в зал вернулась Минерва МакГонагал. «Выстроитесь в шеренгу и идите за мной», — скомандовала она первокурсникам. Ребята послушно построились и вслед за ней вошли в большой зал. «Так вот он какой!» — восхищенно пробормотал Рон, разглядывая освещенный тысячами свечей зал. «А вон тот самый знаменитый потолок. Я даже примерно знаю, какое заклинание на него наложено. Такое чувство, будто мы находимся под открытым небом». «Помолчи, Рон», — посоветовал Гарри. Шинзоджа, оставшийся со своим хозяином, тихо прошипел ему совет поплотнее запахнуть мантию, чтобы не быть обнаруженным. Перед первокурсниками, пока они оглядывали большой зал, поставили табурет со старой выцветшей остроконечной шляпой. Шляпа шевельнулась, и когда в ней появилась напоминающая рот дыра, она запела.
«Давным-давно, когда была планета молодой, когда о трех китах еще шли споры, меня пошил из кожи шляпник старый и седой, и за трисикля продал Гриффиндору. И были у хозяина прекрасные друзья, три мага, три надежды, три оплота. Вот с этих пор и повелась история моя, вот так и началась моя работа. Была у четверых мечта студентов обучать, чтоб знания и силу сохранили. Из тех, кто мог бы палочку уверенно держать, из тех, кто волшебство достойно чтили, вдали от любопытных глаз, среди зелени лесов, воздвигли замок, нет его красивей, и никого из четверых достойных мудрецов на этом свете не было счастливей. Магистрами науки чародеи стали вдруг, четыре факультета воссоздали, четыре талисмана — лев, змея, орел, барсук — на наших флагах гордо засияли. Сказал отважный Гриффиндор: «К себе хочу я взять, кто в схватке бьется смело и отважно». Ответил, фыркнув, Слизерин: «Я буду обучать тех, для кого кровь и род важны». Смеясь, сказала Пуффендуй: «Ах, глупости, друзья! Все, кто к труду стремится, будут с нами». Ответила им Коктевран: «Ну что же, значит, я тех обучу, кто светил головами». 100 лет прошло, пора уж чародеям отдыхать, и снова встал вопрос распределения. Скажите, кто теперь студентов будет отбирать, кто разглядит их мысли и стремления? После раздумий долгих мой хозяин говорит: «Друзья мои, нет повода для спора, отныне и вовеки наши знания пусть хранит распределяющая шляпа Гриффиндора. И ныне целый год на пыльной полке я живу, я знания и мысли собираю, но наступает каждый год день 1 сентября, и звездный час для шляпы наступает. Скажи, быть может, ты отважен сердцем и душой, готов прикрыть ты друга в битве грудью, тогда тебе на Гриффиндор дорогою прямой, честь и борьба твои навеки судьи. А вдруг ты изворотлив, хитроумен и мудрен, и чистой кровью ты своей гордишься? Таких, как ты, ждет слизеринский дом, я знаю точно, ты там пригодишься. А может быть, ведет тебя по жизни доброта, упорство, дружба и трудолюбивость? Таких, как ты, ценила пени Пуффендуй всегда, за столько лет мне это не забылось. Возможно, что, мой друг, ты жаждешь знаний, как и я, пытлив умом и ловок на удачу. Тогда поверь мне, книги — твои лучшие друзья, а как ты вран судьбой тебе назначен. Смелей вперед, друзья, наденьте глубже вы меня, я ваши мысли и желания распознаю. Желает шляпа старая, чтобы завтрашнего дня все удавалось вам, я это знаю».
Зал зааплодировал шляпе. «Когда я назову ваше имя, вы подойдете сюда, сядете на табурет и наденете шляпу», — произнесла Минерва МакГонагал. «Итак, начнем. Абут Ханна, Девочка с косичками вышла из шеренги и, надев шляпу, села.
«Пуффендуй!»
— не замедлила с вердиктом шляпа. Крайний правый стол разразился аплодисментами.
«Эйвери Эдвард!» «Слизерин!»
Ребята со второго стола справа захлопали ему. «Вот туда мы и попадем», — ободряюще улыбнулся товарищем Драко. А распределение продолжалось.
«Боун Сьюзан!» «Пуффендуй!»
Сьюзан поспешил отправиться к нужному столу и сесть рядом с Ханной.
«Бут Терри!» «Коктевран!»
Теперь зааплодировали за вторым столом слева. Несколько старшекурсников поднялись с мест, чтобы пожать руку новенькому.
«Броклхерст Мэнди!» «Коктевран!» «Браун Лаванда!» «Гриффиндор!»
Теперь бурные овации послышались со стороны крайнего левого стола.
«Булстроуд Мелисента!» «Слизерин!»
«Финч Фленчли!» «Джастин!»
«Пуффендуй!»
«Финниган Симус!» Шляпа, оказавшись на голове светловолосого мальчика, задумалась. «Один из хороших друзей Джереми», — сказал Гарри, неприязненно поглядывая на Симуса.
«Гриффиндор!» —
произнесла шляпа.
«Грейнджер Гермиона!» «Гриффиндор!»
Джереми Поттер с друзьями как-то кисло переглянулись, что совершенно не соответствовало тому рвению, с которым они защищали эту девочку в поезде.
«Карроу Алисия!» «Слизерин!»
«Лонгботом Невилл!» Это был тот самый неуклюжий мальчик, который потерял в поезде свою жабу. Он умудрился споткнуться и упасть, еще не дойдя до табурета со шляпой, которая долго молчала, прежде чем произнесла.
«Гриффиндор!»
«Макдугал Морок!»
«Пуффендуй!»
«Малфой Драко!» Проболтав половину всего распределения с друзьями, Драко ухмыльнулся, гордо выпрямившись, подошел к табурету со шляпой. Едва коснувшись его головы, она закричала
«Слизерин!»
Малфой-младший присоединился к ранее отобранным Крэбу и Гойлу, получив поздравления от других слизеринцев. «Остались мы с тобой, Рон», — хмыкнул Поттер. «Ничего, до нас скоро очередь дойдет. А там я уж как-нибудь уговорю эту шляпу не отправлять меня в Гриффиндор». После Драко Малфоя распределили Дэви Маркса и Теодора Нотта, Терри Робертса, Роджера Муна, Пенси Паркинсон, девочек-близнецов Парвати и Падму Патил, Салли Энн Перкис,
Поттер Гарри.
«Ну, дружище, удачи!» Рон хлопнул товарища по плечу. В большом зале повисла зловещая тишина. Все с напряжением наблюдали, как Поттер подходит к табурету и надевает шляпу на голову. «Уставились на меня, как стадо баранов на новые ворота», — раздраженно подумал мальчик.
«Я согласна с тобой. Ученики редко бывают деликатными»,
— раздался тихий голос у него над ухом.
«Но приступим к распределению. Вопрос непростой, признаю сразу. Смелости много, она даже граничит с безрассудством. Ум весьма неплох, талантами природа тоже не обделила. Куда же мне тебя отправить? Весьма похвальное желание себя проявить, хитрость и изворотливость, которым позавидовал бы сам Салазар. А еще много злобы и ненависти. Нельзя так жечь свою душу, юноша».
«Я сам знаю, что мне делать», — мысленно ответил Гарольд.
«Я в этом ничуть не сомневаюсь. Что же мне делать?»
Мальчику на секунду показалось, что в голосе шляпы послышалось сомнение.
«Я не могу допустить, чтобы эта злость сокрушила тебя. Слишком тонкая грань. Решено. Только в Слизерин и никуда более!» —
громко произнесла шляпа. Стол слизеринцев взорвался овациями. Единственные во всем зале. Остальные, включая преподавателей, хранили молчание. Гарри с облегчением вздохнул и улыбнулся своим новым друзьям, опускаясь на место рядом с Драко Малфоем. «Ну ты устроил представление, Поттер», — усмехнулся он. «Старался как мог. Дождемся Рыжего?» «Да, сейчас до него очередь должна дойти».
«Поттер Джереми!»
В этой же тишине, все в той же тишине к распределительной шляпе подошел Джереми. Судя по лицу, он был явно недоволен, что внимание к нему такое молчаливое, напряженное, недоверчивое. Похоже, будь у него возможность, он сейчас бы на весь зал сказал: «Не сравнивайте меня с братом, я не такой, как он». Тем не менее, стоило шляпе оказаться у него на голове, как она без всяких сомнений выдала:
«Гриффиндор!»
Стол под алым золотым знаменем как-то вяло похлопал новоприбывшему и замолчал.
«Уизли Рональд!»
— объявила Минерва МакГонагал. Шляпа оказалась у нее на голове и тоже молчала очень долго. Как подозревал Гарри, она устроила ему разбор полетов, или сам Рон, как он и обещал ранее, уговаривал шляпу. Наконец, когда уже среди учеников пошли недовольные шепотки, по залу раздался вердикт.
«Слизерин!»
Со стола Гриффиндора послышались гневные крики, но Рон спокойно пошел к слизеринскому столу. «Мы сделали это!» — довольно произнес Драко Малфой. «Мы все на одном факультете, причем на лучшем в этой школе!» «Да, вот только братья теперь меня точно убьют!» — тихо пробормотал Рыжий. «Эй, детский сад, не унывайте!» — произнес кто-то с улыбкой, глядя на новичков. «Мы вас живо развеселим!» «Спасибо, Мальсибер, но мы сами справимся!» — хмыкнул Малфой. Когда распределили Блейз Забини, последнюю в списке, со своего трона поднялся Альбус Дамблдор. «Добро пожаловать в Хогвартс, дорогие ученики! Я уверен, что вы с радостью примете новеньких, а пока я приглашаю вас начать наш праздничный банкет!» И хлопнул руками. «Старый маглолюб!» — буркнул Драко. «Ну ничего, сейчас мы, наконец, поужинаем». Тарелки, стоявшие на столе, наполнились едой. Ростбиф, жареный цыпленок, картошка, свиные, бараньи и отбивные, пироги с капустой, мясом, йоркширский пудинг, мясные подливки. Уизли, не теряя даром времени, положил себе в тарелку мясо и жареную картошку. «А не мало будет?» — усмехнулся Эдвард. «В самый раз», — ответил Рыжий. «Знаешь, какой стресс? Я есть хочу сильнее, чем Малфой утром». «Ну скажешь тоже», — медленно отреагировал блондин. «Смотрите, привидение, вот и кровавый барон». Призрак, заприметивших троих друзей еще до распределения, опустился рядом с ними. «Никто не ожидал», — скрипучим голосом произнес он. «Кроме нас», — фыркнул Гарри, оглядывая стол в поисках свиной корейки. «Что это случится так скоро?» — продолжил барон, чуть помедлив. «Тем не менее, я горд за свой факультет и за тех, кому посчастливилось на нем оказаться». «Мы премного благодарны», — ответил за всех Рон, немножко удивленный словами барона. Когда призрак улетел, разговоры о еде продолжились. «Ребята, подскажите, здесь всегда только тыквенный сок? А ты вина хочешь, Рыжий?» — засмеялся кто-то из старшекурсников. «А если серьезно, должен быть апельсиновый. Передайте апельсиновый». Когда все наелись, тарелки опустили, буквально через мгновение на них возник десерт. Пироги с яблоком, торты, пончики, мороженое, бисквиты, желе — чего только душа не пожелает. Пока все наполняли тарелки с десертами, Малфой из-под тишка оглядел преподавательский стол и толкнул локтем Гарри. «Смотри, вон Северус, у него лицо такое, сидит и сверлит взглядом твоего братишку». «А кто сидит рядом со Снейпом?» — спросил Поттер. «Квирилл, преподаватель защиты от темных искусств. Он слегка нервный», — ответил Дерек. «А что?» «Да так, померещилось». Тем временем Дамблдор снова поднялся со своего трона. «Коль скоро все сыты, я бы хотел сделать небольшое сообщение. Первокурсники, а также кое-кто из Старой Гвардии, должны усвоить, что всем запрещено ходить в лес, находящийся на территории школы». «А что это за лес?» — тут же шепотом осведомился Гарольд. «Запретный лес, туда лучше не соваться», — ответил ему один из старшекурсников. «Понятно. Судя по глазам, Гарри для себя уже кое-что решил. Также я напоминаю по просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, что колдовать на переменах запрещено. Тренировки по квиддичу начнутся через неделю, и все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны подойти к мадам Хуч. Напоминаю также, что играть разрешается ученикам вторых курсов и старше. И, наконец, я должен вам сообщить, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не желает умереть медленной и мучительной смертью». «Странно. Не похоже, на что он шутит», — настороженно пробормотал Дерек Мальсибер, староста Слизерина. «Вообще-то Дамблдор обычно объясняет, почему чего-то нельзя делать», — произнесла девушка с длинными темными волосами. «Например, с тем же запретным лесом там много всякой нечисти ошивается, а тут молчит. Ох, не к добру все это». «Позвольте нам представить нашу паникершу, Катерина Лестранж, она же вторая староста Слизерина». «Да», — протянул Драко, — «что дома, что здесь, никуда не деться от знакомых фамилий». «Мир тесен», — хмыкнула Катрин. «У меня такое ощущение, что тут все с братьями и сестрами учатся», — пробормотал Гарри. «А ты как думал? Почти все маги Британии учились или учатся в Хогвартсе. Редко кто выбирает иную школу». «А теперь, прежде чем мы пойдем спать», — продолжил директор, — «предлагаю спеть школьный гимн. Каждый поет на свой любимый мотив. Начали!» И весь зал заголосил. «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь, молодых и старых, лысых и косматых. Возраст ведь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло и куча дохлых мух, но для знаний место в них всегда найдется, так что научи нас хоть чему-нибудь. Если что забудем, ты уж нам напомни, а если и не знаем, то ты нам объясни. Сделай все, что можешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не подвести». Каждый пел на свой мотив, поэтому и закончили все в разное время. А кто-то, пока все пели гимн, беззаботно болтал с соседями. Дольше и торжественнее всех пели близнецы Уизли, изобразив на лице важность. Когда же они закончили, успевший прослезиться от умиления Дамблдор хлопал громче остальных. Что ж, дорогие ученики, пришло время и честь знать. Все по спальням марш. Первокурсники, первокурсники, я, Катрин Лестрэндж, и Дерек Мальцибер, староста Слизерина, следуйте за нами, произнесла девушка. И запоминайте дорогу. В то время как гостиные остальных факультетов находились в башнях, Слизерин обитал в подземелье, поэтому, спустившись на несколько лестничных пролетов и пройдя длинные коридоры с тремя потайными ходами, слизеринская процессия наконец оказалась перед портретом немолодого мужчины в полный рост, одетого в зеленое серебром. Он с интересом оглядел первокурсников. «Пополнение, миссис Лестрэндж?» «Да, мистер Слизерин», — почтительно поклонилась девушка. «Тут есть достаточно интересные личности». Но об этом позже. Пароль? Владычество тьмы. Верно, проходите. Портрет отошел в сторону, открывая арку проход в гостиную. Так, народ, прошу не разбредаться. Сейчас придет профессор Снейп и скажет пару слов насчет учебного года. Разом потеряв весь официоз, произнес Дерек. И Като, придержи своих, ты же знаешь. Лестрэндж в ответ махнул рукой. Первокурсники, вас это касается в первую очередь. Подождите немного, потом отправитесь спать. Ожидая появления своего декана, слизеринцы разбрелись по гостиной. Большая квадратная комната, обшитая деревянными панелями, декорированная в зеленом, черном и серебряном, пришлась по вкусу всем первогодкам. Слева от входа в гостиную находились каменные лестницы в спальне. «Видишь, Малфой, умеют же люди делать так, чтобы глазам было приятно смотреть», — лениво произнес Рон. «А не то, что у тебя дома». Они втроем, уставшие, но жутко довольные, устроились на одном из кожаных диванов, стоявших рядом с камином. В гостиной тем временем все смолкли, потому что у входа стоял Северус Снейп.
«Как вам уже сообщили, — начал он без предисловий, — Хогвартс на все время обучения станет вашим вторым домом, а ваш факультет — второй семьей. Позволю себе уточнить, что ни компанией друзей по учебе, ни просто местом проживания и тем более не сборищем едва знакомых лиц. Слизерин — именно семья, в которой у каждого есть свои обязанности и привилегии, и где от вас потребуется все ваше старание и вся помощь, которую вы сможете оказать, но никак не вред. С теми, кто этого понять не может, разговор у меня обычно короткий. Надеюсь, в этой параллели таких не будет. Возможно, вы успели заметить, что в школе к ученикам факультета Слизерин несколько холодное, предвзятое отношение. Поэтому рекомендую не удивляться, когда это особенно ярко проявится со стороны некоторых преподавателей. Именно поэтому вы должны защищать честь своего факультета в разумных пределах, естественно. Директор уже сообщил вам о квиддиче, я же добавлю только одно. Капитаном сборной в этом году будет Маркус Флинт. Надеюсь, он обеспечит нам победу, поскольку я не желаю шестой год подряд выслушивать утешения своих коллег по этому поводу. Аналогичные соревнования между факультетами. Это относится ко всем. И последнее. В случае проблем прошу обращаться к нашим новым старостам, Катерин Лестрэндж, Дереку Мальсиберу и ко мне лично. Расписание уроков вы получите завтра утром.
Декан Слизерина развернулся и вышел. Странно, ни Снейп, ни Дамблдор ничего не объясняют по поводу этого запретного третьего этажа, пробормотала Лестрэндж. Като, ладно тебе, отправляй девчачью гвардию по кроватям, а я, ребят, спать пора, завтра рано вставать. «Первокурсники, завтрак начнется в 8, в 8:30 уроки, идут до 2, после них обед, хотя чаще всего уроки к 1:30 уже закончатся. Ужин в 7:30, далее после 9 часов вам крайне не рекомендуется выходить из гостиной гулять по замку. Вы там не уснули? Завтра будет только вводные уроки, так что учебники можно не брать, только перья, чернила и пергаменты. Всем все ясно? Теперь расходимся по спальням».
Первый учебный год, он же вторник, начался с пробудки Драко Малфоя, который вставать с постели ну никак не желал. Кое-как поднять его и запихнуть в душ удалось только после того, как Теодор Нот при содействии однокурсникам из Сильбера и Лестрэндж Александра Розье облил Малфоя холодной водой. Дополнительно помогли возмущенные вопли чуть не оставленного на весь день в запертой клетке Кейни Рила, которого вместе с багажом доставили в спальню мальчиков. На счастье хогвартских сов, как позже заметил Гарри. Птица, которую вчера вечером хозяин выпустил на волю полетать и поохотиться, вернулась утром на свою жердочку в клетке. Однако Ракшас желал иметь свободный доступ к полетам. В результате, покидав вещи в сумке, невыспавшиеся первокурсники Слизерина бежали по подземельям на завтрак. В большом зале они оказались чуть раньше 8. Гарри Поттер, бодрый, готовый к активным действиям, обсуждал с Роном их будущие уроки. Сонный Малфой обшаривал взглядом стол, ища на нем утешение в виде чашки кофе. Увы, поиски его успехом не увенчались. «Эй, ребятня, что так долго?» — поинтересовался старший брат Эдварда Эйвери Доминик. «Спать хочу!» — ответил на это Драко. «Что с ним?» — спросил Доминик. «Вставать рано, не привык, страшно, мучается без кофе», — ответил ему Гарольд. «О, насчет кофе нет ничего проще. Сейчас наколдую ему чашечку. Это, между прочим, почетная обязанность слизеринских старшекурсников — снабжать братьев меньших, ну, в смысле, то есть вас, средствами скорой пробудки. Сначала действительно рано вставать очень тяжело, но потом привыкаешь». А вот и наши неугомонные старосты. Кстати, детишки, совет хотите? Вы тут зря без 15:08 объявились. Завтрак ровно до 9:30 идет. Приходите где-то минут в 9:15. Все равно много есть не будете, а полчаса сна лишними не бывает. И взъерошив младшему брату волосы на голове, Эйвери-старший отсел к подошедшим старшекурсникам. Так, народ, держите свои расписания на неделю. Это первым курсом, вторым, третьим. «Где третий курс? Все спят? Уже третий год учатся, а они до сих пор начхать хотели на время. Нам от Снейпа за это влетит. Тише, готов. Вот уже кое-кто из них появился. И что? Вот, кстати, расписание на четвертый курс, вот наши, вот шестым, седьмым, все. Все получили? Хвала Мерлину. Теперь можно спокойно сесть позавтракать». Драко Малфой, получивший совершенно безвозмездно самозаполняющуюся кружку с кофе, которую, как уверял Эйвери, вручая такие же Гарри и Рону, имел каждый уважающий себя слизеринец, уже успел сделать глоток, прежде чем глянул на расписание. Это спасло бедный пергамент от скорой встречи с кофе. «Сдвоенная трансфигурация! В первое же утро!» — воскликнул он. «Да тихо ты, не паникуй. Сейчас посмотрим, с кем». Усмехнулся подошедший Розье. «У, детишки, вам не повезло. Вместе с Гриффиндором. Так, поглядим, что еще у вас с краснознаменными. Зелья, астрономия, полеты, уход за магическими существами. Ай-яй-яй. Травология и заклинания с Коктевраном. История магии Зоти с Пуффендуем. Да, старушка Минерва от души веселилась, составляя расписание. Утешает одно — отоспитесь на истории. Хотя это как фишка ляжет. Например, если история первым уроком, то отоспаться, конечно, можно. А вот если ее поставили перед обедом — дело дрянь. До обеда бинс вам так надоест, что своим на стенку полезет. Впрочем, рекомендую все это ощутить на своей еще никем не потрепанной шкурке, ибо, как говорят у маглов, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Кстати, надо бы кого-нибудь с вами снарядить и показать, где какие кабинеты находятся. Дерек, прихвати свой ненаглядную Лестрандж, идите сюда. Что надо? — невнятно спросил староста, дожевывая пончик. Вы кого с уроков сгоните, чтобы мелким кабинеты показать? Мальсибер задумался. Кото, тут люди дельную вещь говорят. Кого-то из старших надо поотпрашивать с уроков, чтобы новеньким кабинеты показали. Неплохо бы, в дело подключилась Кастрин. Поттер, дай свое расписание посмотреть. Так, сдвоенная трансфигурация, заклинания, сдвоенные зелья, две истории, вот бедняги. Значит, вы закончите где-то к 1:30. Вот как поступим. Я сейчас предупрежу Флитвика, что опоздаю на чары, и покажу, где находится класс трансфигурации. Третьим у вас зелья. Пойдешь ты, Дерек, отпросишься у Снейпа, заберешь ребят с трансфигурации и отведешь на заклинания. Потом ты, Алекс, что у вас там будет? Будет травология, значит, предупреди с профессора Стебель. Твой маршрут от заклинаний на зелье. В конце, Эвери, иди сюда. Ты слышал, чем мы тут заняты? Ну? У вас что пятым? МакГонагал. Плохо. Она тебя не отпустит, даже из лучших гриффиндорских побуждений. Значит, последним будет... Флинт, с добрым утром, ты-то мне и нужен. Зачем? Во-первых, держи ваше расписание. Во-вторых, согласишься опоздать на 5-й урок и проводить наших новичков от зелий на историю? Кабинеты показать? А что пятым? Зоти? Ладно, сейчас скажу Квирилу. Вот, спасибо, позавтракать не забудь. Затем, довольная тем, что проявила свои организаторские таланты, Лестрандж повернулась к первокурсникам. После обеда никуда не разбегайтесь, мы с Мельсибером покажем вам замок. Новички, удивленные тем, как лихо всех уговорила Катрин, как все она организовала, только кивали в ответ. О, вот и почта. До конца завтрака как раз 15 минут осталось. Успею ежедневный пророк прочитать, произнес Дерек. Гарри Поттер тем временем, заприметив мчащуюся к нему сову, невольно сжался. Похоже, это был Арис, филин Поттеров. Также целеустремленно, но менее быстро. Крона Уизли спешила стрелка, сова Уизли старших. Обе птицы, сбросив на стол алые конверты, отправились во свояси.
«Осторожно, это вапиллер!» — воскликнул Теодор. «Открывайте их живее!»
«Ну да, сейчас. Позориться на всю школу мне еще не хватало. Рон, сложи их вместе!»
«Дефектос!»
Оба конверта исчезли.
«Успел!»
«А что это было?» — недоуменно поинтересовалась Катрин.
«То есть что?»
«Ну, этот дефектус, так?»
«Исчезновение. Что-то вроде Эваноска, но только более действенное».
Старшекурсники переглянулись.
«Ладно.
Все, двигайте на трансфигурацию, к старушке к МакГонагалу лучше не опаздывать».
«Вот именно», — поддакнул Мальсибер, уплетая за обе щеки овсянку. «А то она еще и баллы содрать может. Берегитесь злой Миневры!»
Шутливо напутствовав первогодок, он уткнулся в принесенную совой газету.